Гайтога Зданов. «Ночные дороги». Читает Антон Алисин. Несколько дней тому назад, во время работы, глубокой ночью, на совершенно безлюдной в эти часы площади Святого Августина, я увидел маленькую тележку, типа тех, в которых обычно ездят инвалиды. Это была трехколесная тележка, устроенная как передвижное кресло. Впереди торчало нечто вроде руля, который нужно было раскачивать, чтобы привести в движение цепь, соединенную с задними колесами. Тележка с удивительной медленностью, как во сне, обогнула круг светящихся многоугольников и стала подниматься по бульвару Осман. Я приблизился, чтобы лучше ее рассмотреть. В ней сидела закутанная, необыкновенно маленькая старушка. Видно было только ссохшееся, темное лицо, уже почти нечеловеческое, и худенькая рука такого же цвета, с трудом двигавшая руль. Я видел уже неоднократно людей, похожих на нее, но всегда днем. Куда могла ехать ночью эта старушка? Почему она оказалась здесь? Какая могла быть причина этого ночного переезда? Кто и где мог ее ждать? Я смотрел ей вслед, почти задыхаясь от сожаления, сознания совершенной непоправимости и острого любопытства, похожего на физическое ощущение жажды. Я, конечно, не узнал о ней решительно ничего, но вид этого удаляющегося инвалидного кресла и медленный его скрип, отчетливо слышный в неподвижном и холодном воздухе этой ночи, вдруг пробудил во мне то ненасытное стремление непременно узнать и попытаться понять многие чужие мне жизни, которые в последние годы почти не оставляло меня. Оно всегда было бесплодно, так как у меня не было времени, чтобы посвятить себя этому. Но сожаление, которое я испытывал от сознания этой невозможности, проходит через всю мою жизнь. Позже, когда я думал об этом, мне начинало казаться, что это любопытство было в сущности непонятным влечением, потому что оно упиралось в почти непреодолимые препятствия, происходившие в одинаковой степени от материальных условий и от природных недостатков моего ума, и еще от того, что всякому, сколько-нибудь отвлеченному постижению, мне мешало чувственное и бурное ощущение собственного существования. Кроме того, я упорно не мог понять страстей или увлечений, которые мне лично были чужды. Мне, например, приходилось каждый раз делать над собой большое усилие, чтобы не считать всякого человека с беззащитной и слепой страстью проигрывающего или пропивающего все свои деньги просто глупцом, не заслуживающим ни сочувствия, ни сожаления, потому что в силу случайности я не выносил алкоголя и смертельно скучал за картами. Также я не понимал донжуанов, переходящих всю жизнь из одних объятий в другие. Но это по другой причине, о которой я долго не подозревал, пока у меня не хватило мужества продумать это до конца. И тогда я убедился, что это была зависть. Тем более удивительное, что во всем остальном я был совершенно лишен этого чувства. Возможно, что и в других случаях, если бы произошло какое-то неуловимое изменение, оказалось бы, что те страсти, которых я не понимал, тоже стали бы мне доступны. И я также подвергся бы их разрушительному действию. И на меня с таким же сожалением смотрели бы другие, чуждые этим страстям люди. И то, что я их не испытывал, было, быть может, всего лишь проявлением инстинкта самосохранения, более сильного во мне, по-видимому, чем в тех моих знакомых, которые проигрывали свои жалкие заработки на скачках или пропивали их в бесчисленных кафе. Но бескорыстному моему любопытству ко всему, что окружало меня и что мне с дикарской настойчивостью хотелось понять до конца, мешал, помимо всего остального, недостаток свободного времени, происходивший, в свою очередь, от того, что я всегда жил в глубокой нищете и заботы о пропитании поглощали все мое внимание. Однако это же обстоятельство дало мне относительное богатство поверхностных впечатлений, какого у меня не было бы, если бы моя жизнь протекала в иных условиях. У меня не было предвзятого отношения к тому, что я видел. Я старался избегать обобщений и выводов. Но помимо моего желания, вышло так, что два чувства овладевают мною сильнее всего, когда я думаю об этом — презрение и жалость. Сейчас, вспоминая этот печальный опыт, я полагаю, что я, может быть, ошибался, и эти чувства были напрасны. Но их существование в течение долгих лет не могло быть ничем преодолено. И оно теперь так же непоправимо, как непоправима смерть. И я не мог бы от них отказаться. Это было бы такой же душевной трусостью, как если бы я отказался от сознания того, что глубоко во мне жила несомненная и непонятная жажда убийства, полное презрение к чужой собственности и готовность к измене и разврату. И привычка оперировать воображаемыми, никогда не происходившими, по-видимому, в силу множества случайностей вещами, сделала для меня эти возможности более реальными, чем если бы они происходили в действительности. И все они обладали особенной соблазнительностью, несвойственной другим вещам. Нередко возвращаясь домой после ночной работы по мертвым парижским улицам, я подробно представлял себе убийство. Все, что ему предшествовало, все разговоры, оттенки интонаций, выражения глаз и действующими лицами этих воображаемых диалогов могли оказаться мои случайные знакомые или почему-либо запомнившиеся прохожие. Или, наконец, я сам в качестве убийцы. В конце таких размышлений я приходил обычно к одному и тому же полуощущению, полувыводу. Это была смесь досады и сожаления по поводу того, что на мою долю выпал такой неутешительный и ненужный опыт, и что в силу нелепой случайности мне пришлось стать шофером такси. Все или почти все, что было прекрасного в мире, стало для меня точно наглухо закрыто. И я остался один, с упорным желанием не быть все же захлестнутым той бесконечной и безотрадной человеческой мерзостью, в ежедневном соприкосновении с которой состояла моя работа. Она была почти сплошной, в ней редко было место чему-нибудь положительному, и никакая гражданская война не могла сравниться по своей отвратительности и отсутствию чего-нибудь хорошего с этим мирным, в конце концов, существованием. Конечно, это объяснялось еще и тем, что население ночного Парижа резко отличалось от дневного и состояло из нескольких категорий людей, по своей природе и профессии чаще всего уже заранее обреченных. Но, кроме того, в отношении этих людей к шоферу всегда отсутствовали сдерживающие причины. Не все ли равно, что подумает обо мне человек, которого я больше никогда не увижу, и который никому из моих знакомых не может об этом рассказать? Таким образом, я видел моих случайных клиентов такими, какими они были в действительности, а не такими, какими они хотели казаться. И это соприкосновение с ними почти всякий раз показывало их с дурной стороны. При самом беспристрастном отношении ко всем я не мог не заметить, что разница между ними была всегда невелика, и в этом оскорбительном уравнении женщина в бальном туалете, живущая на авеню Хенри Мартин, немногим отличалась от ее менее удачливой сестры, ходившей по тротуару как часовой, от одного угла до другого. И люди почтенного вида на Пасси и Атой также униженно торговались с шофером, как выпивший рабочий с Рудебель-Левиль. И доверять никому из них было нельзя. Я в этом неоднократно убеждался. Я помню, как в начале шоферской работы я остановился однажды у тротуара, привлеченный стонами довольно приличной дамы лет 35, с распухшим лицом. Она стояла, прислонившись к тротуарной тумбе, стонала и делала мне знаки. Когда я подъехал, она попросила меня прерывающимся голосом отвезти ее в госпиталь. У нее была сломана нога. Я поднял ее и уложил в автомобиль. Но когда мы приехали, она отказалась мне платить и заявила вышедшему человеку в белом халате, что я своим автомобилем сбил ее и что, падая, она сломала ногу. И я не только не получил денег, но еще и рисковал быть обвиненным в том, что называется невольным убийством. К счастью, человек в белом халате отнесся к ее словам скептически, и я поспешил уехать. И впоследствии, когда мне делали знаки люди, стоящие над чьим-нибудь распростертым на тротуаре телом, я только сильнее нажимал на акселератор и проезжал, никогда не останавливаясь. Человек в прекрасном костюме, вышедший из гостиницы «Клэридж», которого я отвез на Лионский вокзал, дал мне 100 франков. У меня не было сдачи. Он сказал, что разменяет их внутри. Ушел и больше не вернулся. Это был почтенный седой человек с хорошей сигарой, напоминавший по виду директора банка, и очень возможно, что действительно директор банка. Однажды после очередной клиентки в 2 часа ночи я осветил автомобиль и увидел, что на сиденье лежит женская гребенка с вправленными в нее бриллиантами. По всей вероятности, фальшивыми, но вид у нее был во всяком случае роскошный. Мне было лень слезать. Я решил, что возьму эту гребенку позже. В это время меня остановила дама. Это было на одной из авеню возле Марсового поля. В собольей женской вечерней накидке. Она поехала на авеню Фош. После ее ухода я вспомнил о гребенке и посмотрел через плечо. Гребенки не было. Дама в женской вечерней накидке украла ее так же, как это сделала бы горничная или проститутка. Я думал об этом и о многих других вещах почти всегда в одни и те же утренние часы. Зимой было еще темно. Летом светло в это время. И никого уже не было на улицах. Очень редко встречались рабочие, безмолвные фигуры, которые проходили и исчезали. Я почти не смотрел на них, так как знал наизусть их внешний облик. Как знал кварталы, где они живут, и другие, где они никогда не бывают. Париж разделен на несколько неподвижных зон. Я помню, что один из старых рабочих, я был вместе с ним на бумажной фабрике возле бульвара Делагар, сказал мне, что за 40 лет пребывания в Париже он не был на Елисейских полях. Потому что, — объяснил он там никогда не работал. В этом городе еще была жива в бедных кварталах далекая психология, чуть ли не 14-го столетия, рядом с современностью, не смешиваясь и почти не сталкиваясь с ней. И я думал иногда, разъезжая и попадая в такие места, о существовании которых я не подозревал, что там до сих пор происходит медленное умирание Средневековья. Но мне редко удавалось сосредоточиться на одной мысли в течение более или менее продолжительного времени. И после очередного поворота руля узкая улица исчезала, и начиналась широкая авеню, застроенная домами со стеклянными дверьми и лифтами. Эта беглость впечатлений нередко утомляла внимание, и я предпочитал закрывать глаза и не думать ни о чем. Никакое впечатление, никакое очарование не могло быть длительным при этой работе. И только потом я старался вспомнить и разобрать то, что мне удалось увидеть за очередную ночную поездку из подробностей того необыкновенного мира, который характерен для ночного Парижа. Всегда. Каждую ночь я встречал нескольких сумасшедших. Это были чаще всего люди, находящиеся на пороге сумасшедшего дома или больницы. Алкоголики и бродяги. В Париже много тысяч таких людей. Я заранее знал, что на такой-то улице будет проходить такой-то сумасшедший, а в другом квартале будет другой. Узнать о них что-либо было чрезвычайно трудно, так как то, что они говорили, бывало обычно совершенно бессвязно. Иногда, впрочем, это удавалось. Я помню, что одно время Меня особенно интересовал маленький невзрачный человек с усиками, довольно чисто одетый, похожий по виду на рабочего, и которого я видел примерно каждую неделю или каждые две недели, около 2 часов ночи, всегда в одном и том же месте на авеню де Версаль, на углу, напротив моста Гринель. Он обычно стоял на мостовой возле тротуара, грозил кому-то кулаками и бормотал едва слышное ругательство. Я мог только разобрать, как он шептал: «Сволочь, сволочь!» Я знал его много лет. Всегда в одни и те же часы. Всегда на одном и том же месте. Я заговорил, наконец, с ним. И после долгих расспросов мне удалось выяснить его историю. Он был по профессии плотник. Жил где-то возле Версаля, в 12 километрах от Парижа. И мог приезжать сюда поэтому только раз в неделю, в субботу. 6 лет тому назад он вечером повздорил с хозяином кафе, которое находилось напротив, и хозяин ударил его по физиономии. Он ушел и с тех пор затаил против него смертельную ненависть. Каждую субботу он приезжал вечером в Париж, и так как он очень боялся этого ударившего его человека, то он ждал, пока закроется его кафе, пил, набираясь храбрости, в соседних бистро один стакан за другим. И когда, наконец, его враг закрывал свое заведение, тогда он приходил к этому месту, грозил незримому хозяину кулаком и шепотом бормотал ругательство. Но он был так напуган, что никогда не осмеливался говорить полным голосом. Всю неделю, работая в Версале, он с нетерпением ждал субботы. Потом одевался по-праздничному и ехал в Париж, чтобы ночью на пустынной улице произносить свои едва слышные оскорбления и грозить в направлении кафе. Он оставался на авеню Версаль до рассвета и потом уходил по направлению к Порт-Сен-Клу, время от времени останавливаясь, оборачиваясь и помахивая маленьким сухим кулаком. Я зашел потом в кафе, которое держал его обидчик. Застал там пышную рыжую женщину за прилавком, которая пожаловалась на дела, как всегда. Я спросил ее, давно ли она держит это кафе. Оказалось, что 3 года. Она переехала сюда после смерти его прежнего владельца, который умер от апоплексического удара. Около 4 часов утра я обычно ехал выпить стакан молока в большое кафе против одного из вокзалов, где знал всех решительно, начиная с хозяйки, старой дамы, с трудом жевавшей сэндвич вставными зубами, до маленькой пожилой женщины в черном, которая не расставалась с большой клеенчатой сумкой для провизии. Она постоянно таскала ее за собой. Ей было лет 50. Она обычно тихо сидела в углу, и я недоумевал, что она здесь делает в эти часы. Она была всегда одна. Я спросил об этом у хозяйки. Хозяйка ответила, что эта женщина работает как другие. В первое время такие вещи удивляли меня. Но потом я узнал, что даже очень пожилые и неряшливые женщины имеют свою клиентуру и нередко зарабатывают не хуже других. В эти же часы появлялась смертельно пьяная худая старуха с беззубым ртом, которая входила в кафе и кричала: «Ни черта!» И потом, когда нужно было платить за стакан белого вина, которое она пила, она неизменно удивлялась и говорила гарсону: «Нет, ты перегибаешь!» У меня создалось впечатление, что других слов она вообще не знала. Во всяком случае, она никогда их не произносила. Когда она приближалась к кафе, кто-нибудь, оборачиваясь, говорил: «Вот идет ни черта!» Но однажды я застал ее в разговоре с каким-то мертвецки пьяным оборванцем, который крепко держался 2 руками за стойку и покачивался. Она говорила ему такими неожиданными в ее устах словами: «Я тебе клянусь, Роже, что это правда. Я тебя любила. Но когда ты в таком состоянии...» И потом, прервав этот монолог, она снова закричала: «Ни черта!» Затем она исчезла в один прекрасный день, последний раз прокричав «Ни черта!» и больше никогда не появлялась. Несколько месяцев спустя, заинтересовавшись ее отсутствием, я узнал, что она умерла.